Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Я ее автор и ведущий Глеб Ильинский. С большим удовольствием приветствую всех наших радиослушателей и телезрителей, если кто смотрит нашу трансляцию в прямом эфире. Да, прямой эфир, и раз это прямой эфир, то есть и телефон, по которому можно позвонить. 8 800 333 1706. Кроме того, вы, конечно, можете сообщить все, что вы думаете о теме сегодняшней передачи или вообще просто что-нибудь написать поддерживающее или наоборот не поддерживающее. Это teos.fm, там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Кроме того, конечно, Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Ну и впереди у нас с вами почти 50 минут. Мы можем с вами спокойно поразговаривать на тему, которую я сегодня совершенно неожиданно сам для себя, в общем, выбрал. Потому что когда вчера я стоял на трамвайной остановке, там, значит, один мужчина выступил с гневной речью по поводу того, что вот слишком много прав дается церкви, раньше не давали, а теперь слишком много дают церкви прав, и поэтому надо с этим бороться, потому что это невозможно, и так далее. Но самое интересное, что это был такой реально глаз вопиющего в пустыне, потому что, оказывается, люди, которые стояли на остановке, вступили с ним в полемику. То есть, ну, соответственно, опрос шел о том, что, конечно, вот теперь на наши плечи ляжет Исаакиевский собор и, значит, на плечи народа. Ну, и вот, знаете, такая риторика понятная и, в общем, в принципе, часто слышимая. Ну и, конечно же, в последнее время мы особо часто слышим такой тезис о том, что вот действительно церковь вообще просто уже вмешивается в дела государства, что церковь и государство срослись. Но так ли это на самом деле, мы попробуем сегодня разобраться, попробуем поговорить на эту тему. И, конечно же, я очень прошу вас принять участие в этом разговоре, потому что иначе я буду похож на этого самого человека на остановке, когда я буду говорить один, а в ответ будете проезжать мимо и смотреть на меня через стекло и смотреть на то, что просто человек какой-то что-то говорит. Поэтому приглашаю всех принять участие в этом разговоре, тем более, что тема, в общем, на самом деле животрепещущая. Ну, действительно, вот смотрите, какая штука интересная. Сейчас, ну, вообще и до этого я в таком честном словесном кумите вступал в борьбу с многими людьми, которые утверждали именно то, что вот простите меня, я просто сейчас употреблю это слово, потому что, ну, к сожалению, именно так называют антиклерикалы Русскую Православную Церковь, они называют ее просто РПЦ. И знаете, как вот в свое время говорили КПСС, то КПСС это как-то, ну, сразу такой какой-то официальный и очень неприятный оттенок имело. А когда говорили «Коммунистическая партия Советского Союза» и с придыханием, то, значит, соответственно, совершенно по-другому звучала эта аббревиатура. Русская Православная Церковь и РПЦ, ну, в общем, я так думаю все-таки, что Русская Православная Церковь. И как только я слышу РПЦ, то действительно я понимаю, с кем я сейчас беседую. Поэтому я так думаю так. Давайте попробуем разделиться, во всяком случае, на 2-3 лагеря. Кто за ПЦ, кто за Русскую Православную Церковь. А может быть, кто-нибудь вообще имеет какой-то совсем другой взгляд на происходящее. Действительно, я могу вспомнить время, то есть я физически могу его вспомнить, потому что я жил в это время, когда не было не только присутствия Русской Православной Церкви в общем сознании, но и более того, всегда было ощущение, что церковь – это такой набор старушек в платочках, и не более того. Ну и, конечно же, соответственно, какие-то люди в черных одеждах с золотым большим золотым крестом. Вот что такое в моем представлении еще 30 лет назад, ну не 30, все-таки чуть побольше, лет 40 назад была в моем представлении церковь. Но потом, конечно, все там менялось и прочее, и я помню уже то время, когда уже примерно 25 лет назад, когда начали возвращать храмы церкви. И знаете, вот сейчас вот просто приходится очень много ездить по храмам и писать о них. И вот многие храмы, я просто помню, какие они были, когда они достались приходу, и какие они сейчас. И я все думаю, интересно, а как же, каким же образом, на какие средства все это дело сумели восстановить? И, потому что действительно, например, в храме, много таких храмов есть, но, например, храм на Шпалерной улице выжил только благодаря, то есть не был разрушен только благодаря тому, что там сразу после революции была устроена столовая НКВД. А там рядом находятся такие здания, в которых силовые структуры всякие. Вот, и поэтому здания не трогали, совсем не трогали. И храм на Шпалерной выжил, несмотря на... Причем самое это интересное, что с Илью в этом храме, то есть вот предалтарное пространство, сумели восстановить только несколько лет назад. И я говорил с настоятелем этого храма, отцом Вячеславом Хариным, он говорил о том, что просто денег нет ни на что, потому что, ну, ведь на что живет церковь? На пожертвования. Вот как радио Теос. Нет финансирования. Нет какого-то бюджетной статьи в бюджете города, который так на радио Теос столько-то денег. Нет такого. Только на ваши пожертвования живет радио Теос. И как это вот в этой же параллели. Русская Православная Церковь живет тоже только на пожертвования и больше никак. Ни на что другое. Недавно совсем в разговоре с одним из моих приятелей, он сказал, что, значит, как получают зарплату священники? Я говорю, ну вот опять-таки из пожертвований, больше не откуда, как так? Я все время думал о том, что по трудовой книжке священники работают и получают зарплату от государства. То есть это взрослый человек, которому далеко за 30, был абсолютно уверен в том, что священники получают зарплату от церкви, от государства. Ну, как оказалось, что нет, он начал задавать вопросы, а на что живет церковь? И вот тут действительно вот возникла такая вещь. Я не буду говорить про один собор, где я одно время работал, там священники получали то, что называется из кружки. Ну, кружка, это церковная кружка, это то место такое, куда просто пожертвования кладутся. Это называется церковная кружка. Вот из церковной кружки. И я помню, как вот получали священники за свою работу, получали деньги. И в месяц на человека там выходило, там, скажем, 7 тысяч рублей, 5 тысяч рублей, 8 тысяч рублей. Это в зависимости от того, сколько прихожан было и сколько кто пожертвовал. Такой ситуации, я понимаю, что есть ничего, как сказать, какой ужас, да, это реальная история, то есть как бы это не то, что, так, смотрите, какой какой уникальный собор. Нет, эта история практически везде. И более того, и раньше это было, и сейчас это тем более есть, когда большой кафедральный собор поддерживает несколько, например, сельских церквей, там, храмов в области, там, где не может быть никаких пожертвований. И поэтому там действительно для того, чтобы просто выжить, нужно просто вот помощь других соборов, где эта ситуация более-менее благополучная. И в любом случае представление о том, что вот у нас есть такая вещь, как Путин платит деньги РПЦ, вот этого тезиса, с ним бороться тяжелее всего, потому что большинство людей уверены в том, что это именно так, а мы просто скрываем от общественности на самом деле правду. Но это действительно, вот, знаете, как это кто-то сказал замечательно, один дурак может задать столько вопросов, что 100 мудрецов не сумеют ответить на них. И вот этих мифов, в том числе о сращивании церкви и государства, их невероятное количество. Но что касается вот самих денег, я вернусь еще к тому, что в каком виде достались нам церкви и храмы. Так вот, удивительная совершенно вещь. Там, где была захвачена, вот церковь была захвачена в 17-18 году, ну и дальше, годах, если она не была снесена, то ее нужно было обязательно, ну, счастье, если там открывался музей. Но таких храмов раз-два и обчелся. А в большинстве нужно было сделать так, чтобы обязательно осквернить храм. Ну, во-первых, то есть в алтаре либо делался туалет, либо кабинет начальника, который входил в царские врата, в свой кабинет через царские врата. То это вот такая ситуация была во Владимирском соборе, в храме иконы Владимирской Божьей Матери в Санкт-Петербурге. Действительно, буквально начиная уже с февральской революции, во всех полковых храмах практически солдаты и офицеры устраивали тоже отхожие места именно в алтаре. И я все думал, а почему так происходит, а я потом понял. В общем, в принципе, самое главное, что они понимали, что если нужно уничтожить, то нужно уничтожить самое сердце. Но потом, через некоторое время, они поняли, что уничтожить церковь невозможно, уничтожив брёвна, а нужно все-таки уничтожить людей. И тогда вот началось то, с чем мы вообще столкнулись и с чем боролись в течение. Так еще более того, не то что 70 лет, гораздо больше. Потому что вот и сейчас, когда мы говорим о том, что церковь уже вообще вмешалась во все сферы деятельности, в том числе в школу, в школе мы уже там преподаем, хотя на самом деле тоже неправда. И вообще церковь еще ко всему вмешивается в государственные дела и управляет буквально, я не знаю, там, чиновниками и прочее. Смею вас уверить, что чем дальше мы живем, тем больше раскол в обществе. И я вижу чиновников, которые искренне и от всей души поддерживают Русскую Православную Церковь как люди. Ну и, соответственно, как чиновники, они не могут сделать, там, не знаю, там, переписать законы и прочее, по которым отделена церковь от государства и школа от церкви. Именно так выглядел декрет Ленина об отделении церкви от общества. Ну, потом я немножко об этом расскажу. Но, тем не менее, возникают все-таки сейчас люди, облеченные в том числе и властью, которые поддерживают те изменения, которые сейчас, ну, видны, те дела церкви, которые видны и понятны. И это радует. Меня, честно говоря, это радует. Я не понимаю, почему я должен по этому поводу каким-то образом, не знаю, стесняться и говорить, ой, извините. Нет, меня это действительно радует. Более того, я, вы знаете, напомню вам власть, то есть, опять-таки, этот закон, то есть, по которому у нас отделено государство, церковь от государства, это ведь, покажу сейчас, посмотрю, у Ленина первый декрет. Да, вот он, кстати, пишет, опять-таки, он удивительный, что... «Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыразимая мерзость, это самая опасная мерзость, самая гнусная зараза». И вот благодаря именно такой борьбе с самой гнусной заразой, по его мнению, и вот была принята вот эта вот самая, был декрет, который назывался «Отделение церкви от государства и школы от церкви». И причем более того, этот комитет, он имел название очень простое, интересно, ликвидационный. Понимаете, то есть не шел разговор о том, что как-то какой-то реформации или еще о чем-нибудь. Первый декрет был о земле, как вы помните, а второй был вот именно этот, об отделении церкви от государства и так далее. И ведь самое интересное, что на второй день советской власти все церковное имущество одним росчерком пера было отобрано у церкви. Первоначально, правда, конечно, только до бумаги, но а потом, уже в январе 2018 года, вот большевики начали пытаться осуществить этот захват в действительности. Ну, это действительно это происходило массово, это понятно, и всем это известно. Но вот интересна другая вещь, что, оказывается, вот этот вот самый декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви опубликован 23 января 2018 года. И декретом у церкви не только отнималось право владеть собственностью, но она вообще лишалась права юридического лица, то есть де юре. То есть церкви де юре как единицы, как организации больше не было. И вот церковь как организация оказывалась вне поля легальности, вне советских законов. И это положение оставалось действительным до 1990 года. То есть практически до самого конца существования советской власти. Хотя я уверен в том, что и сейчас на местах очень много представителей именно советской власти. Так вот, этот вот 8-й отдел наркомьюста, который назывался ликвидационный, он действительно открыто провозглашал цель, которую преследовали в отношении церкви большевики, то есть ее ликвидация. Ну, я напомню о том, что... То, что начал делать Ленин, было продолжено с успехом и всеми остальными его последователями, заканчивая еще, помните, Хрущев обещал показать нам последнего попа. Так вот, действительно, если я почему начал вообще об этом говорить, потому что церковь и государство, государство и церковь – это прежде всего история взаимоотношений уничтожаемой церкви государством. Вот что, каким образом вообще складывалась вся жизнь. Я могу напомнить о том, что практически... Вот, кстати, тоже очень интересный момент. Почему, как вы думаете, простите, в церквях сейчас находятся свечные лавки? Ну, то есть там, где вот мы можем купить свечи, там книги, иконы и так далее. Почему это находится в лавке? Потому что ведь действительно торговать в храме, ну, в общем, в принципе, как-то, в общем, казалось странным. Да все очень просто. Все помещения, где до этого размещались эти самые церковные лавки, они были отняты, и все нужно было вместить в одно место. А потом, кроме того, еще, ведь священникам запрещалось под страхом расстрела вести какую-либо не только агитационную, но и вообще какую-нибудь просветительскую деятельность. Я не говорю про воскресные школы. Но священник не мог, например, выйдя из церкви, пойти кому-нибудь, какой-нибудь, там, не знаю, умирающей старушке и отпеть ее. Нет, не мог, не имел права. Именно тогда появилась вот это вот, простите за выражение, мода когда священник, выходя из церкви, был обязан переоблачиться. То есть он должен был обязан найти, надеть, что называется, гражданское платье. Не мог священник ходить в рясе по городу, потому что это считалось уже пропагандой. И самое-то интересное, что как-то не парадоксально, но это дожило и до наших дней. И недавно совсем с одним моим другом, диаконом, мы на эту тему говорили, и я пожал ему руку, когда увидел, что он идет по городу одетым, как должен быть одет священник, и сказал ему, что вот молодец, вот мне это действительно нравится. И вот есть у нас сейчас священники, которые ходят именно так, то есть именно издалека видно, что это идет священник. Потому что в наше время как-то не парадоксально тоже идти по улице в подряснике, это, в общем, вызовет, можно наскочить на какого-нибудь пацана с района, который скажет: «А вы попы проклятые», и так далее, и начнется. Поэтому для того, чтобы не вводить общество в, как бы сказать, в такие антагонистические отношения, вот все-таки принято решение о том, чтобы, ну, вот ходить, может, то есть нужно было ходить священником по гражданке. Ну, а дальше я хочу напомнить о том, что, например, как жили, там, скажем, духовенство в первые годы советской власти. Это, ну, например, там, скажем, священники, которые жили в селах, там они были обязаны сдавать какое-то невероятное количество мяса, молока, там, яиц, там, и так далее. То есть такое впечатление, что вот все эти священники, они занимались таким серьезным хозяйством, и вот они обязаны были сдавать. Конечно, не могли они этого делать, потому что у них и хозяйства такого не было никогда. Вот, но на себя этот труд брали на себя кто? Прихожане, и они помогали таким образом. То есть это в результате получается, что люди поддерживали церковь. А если вспомнить о том, что такое государство, государство – это, как там Людовик говорил, это я, да, если государство – это мы, то в результате получается, что действительно государство поддерживало церковь. То есть и реальное государство имеется в виду, не количество большевиков-чиновников. Это, причем самое интересное, что вот эта норма была до 60-х годов. То есть не то, что там это было только в 18-19 году, нет, до 60-х годов. Священник, который, опять-таки, получал вот эту самую зарплату от, что называется, из кружки, каким образом можно было... А, он должен был платить 81% подоходного налога. То есть такого подоходного налога вообще никогда, ну, вообще в принципе придумать нельзя. Но нужно было платить. А как вы думаете, каким образом это делалось? Как можно было вычислить ту сумму, с которой нужно было заплатить 81%? Были такие так называемые уполномоченные или старосты в храмах, которые... Это были такие настоящие деятели коммунистического неподполья. Вот, и они занимались всей хозяйственной деятельностью, что называется, церкви. То есть они контролировали все траты и контролировали все, что касается денег. И поэтому они хорошо знали, то есть они практически сами выдавали деньги священникам и, соответственно, удерживая с этих денег там, вот 81%. Священники были настолько нищие, что просто не, это было просто невозможно. Ну, я даже не буду на эту тему распространяться с тем, чтобы не говорить о том, что как же вообще просто все было ужасно. Да, все было ужасно, все было именно в том варианте, когда мы говорим в разговоре о государстве и церкви, мы можем говорить о том, что государство против церкви. Но церковь не против государства. Хотя Если вспомнить время, когда в 2018 году вдруг, вот после этого самого декрета об отделении церкви от государства, казалось, что церковь стала действительно реально свободной, хотя ее не существовало в законном порядке, но тем не менее оказалось, что эта церковь имеет ту реальную власть, о которой большевики даже не подозревали. Потому что, если вспомнить те убийства, которые случились, прям буквально в 17-м году, когда были убиты в Киеве, был убит настоятель Лавры Богоявленский, и в Петербурге был убит священник Александр Кочуров, то сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием расследования, с требованием прекратить террор против церкви и так далее. И тогда власть увидела, что какой силой реально обладает церковь. И тогда, вот я не буду возвращаться к собору 17-18 года, но вообще, конечно, потом-то надо будет об этом, на эту тему поговорить, но ведь, понимаете, какая интересная штука. Часто говорят о том, что не могла выжить церковь в нашем государстве, если бы она не спела бы, грубо говоря, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучший мир прогнется под нас. Если бы тогда был Макаревич, наверное, может быть, кто-нибудь и спел бы эту песню. Но патриарх Тихон, который первый патриарх после долгого, невероятного перерыва на синодальный способ правления, и вот он в своем послании к властям, это так называемый знаменитый послание с анафемой, вот он тут пишет, очень интересно: «В годину гнева Божия, в дни многоскорбные, многотрудные, вступили мы на древнее место патриаршие. Испытания изнурительной войной и гибельная смута терзают родину нашу, скорби от нашествия иноплеменников и междоусобной брани, но всего губительнее снедающая сердца смута духовная. Затемнились в совести народной христианские начала строительства государственного и общественного. Ослабела и самая вера, неистовствует безбожный дух мира сего. И небрежение чад своих от хладности сердца страждет наша Святая Церковь, а с нею страждет и наша российская держава». Это очень важный момент, потому что патриарх обращается к народу уже в первом своем послании. И он повывает в данном случае на то, что народ одумается, остановится, и тогда хаос в стране прекратится. Но проходит совсем немного времени, то есть через две недели буквально в своем слове, сказанном в храме Христа Спасителя перед началом новогоднего молебна, то есть это 1 января 1918 года, святитель Тихон, ну, 14-го по старому стилу, святитель Тихон возвращается к той же теме. И вот послушайте, что вот он пишет. «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудятся зиждущие его, напрасно рано встают и поздно просиживают». Это, если кто помнит, это Псалом 126. Так вот, это исполнилось в древности на вавилонских строителях, сбывается днесь и воочию нашу, и наши строители желают сотворить себе имя своими реформами и декретами, облагодетельствовать не только несчастный русский народ, но и весь мир, и даже народы гораздо более нас культурнее. И эту высокомерную затею их постигает та же участь, что и замыслы вавилонян. Вместо блага принесения горького разочарования, желая сделать нас богатыми, ни в чем не имеющим нужды, они на самом деле превращают нас в несчастных, жалких, нищих и нагих. Вместо так еще недавно великой и могучей, страшной врагам и сильной России они сделали из нее одно жалкое имя, пустое место, разбив ее на части, пожирающие в междоусобной войне одна другую. Когда читаешь «Плач Иеремии», невольно оплакиваешь словами пророка и нашу дорогую родину. «Забыли мы Господа, бросились за новым счастьем, стали бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, к хлебу, к деньгам». Упились вином свободы и так, чтобы всего этого достать как можно больше, взяли именно себе, чтобы другим не оставалось. Церковь осуждает такое наше строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока мы не вспомним о Боге, без которого ничего доброго не может быть сделано, пока не обратимся к Нему всем сердцем, всем помышлением. Теперь все чаще раздаются голоса, что не наши замыслы строительные потуги, которыми мы бы были так богаты в мимошедшее лето, спасут Россию, а только чудо, если мы будем достойны того. Понимаете, какая интересная штука? То есть, если мы говорим о желании сродниться и срастись церкви и государству, то после этого послания патриарха Тихона были, ну, действительно, реально такие большие проблемы. И более того, в общем, святейший был и арестован. И я уж потом, когда был в канун открытия второй сессии собора, это в 18 году, патриарх написал еще одно послание с анафемой, в котором патриарх оказывается перед необходимостью анафематствовать, потому что его не слышат. И берет всю ответственность за это послание на себя, он от своего имени это послание составляет, понимаете, для того, чтобы ни в коем случае никто не пострадал, кроме него. Вот, ну, действительно, он в это время говорит о том, что тяжкое время переживает ныне Святая Россия, Святая Православная Церковь Христова в русской земле, гонения воздвигли на истину Христову, явные тайные враги сей истины стремятся к тому, чтобы погубить дело Христова. И вместо любви христианской сеют семена злобы, ненависти, братоубийственной брани. Ну, и дальше я просто не буду читать остальное, потому что там еще более резкие слова. И здесь, понимаете, какая интересная штука. Когда мы говорим о сроднении, сращивание церкви и государства, конечно, мы можем вспомнить еще и о том, что была часть церкви, которая построена была именно по принципу, государственного сращивания. Это обновленцы, обновленческая церковь, которая действительно прям, ну, была очень нужна большевикам с тем, чтобы показать, что вот есть вот ужасные мракобесы из Русской Православной Церкви, а вот есть настоящая Русская Православная Церковь, которая которая действительно вот настоящая, она должна, соответственно, быть. Но просто, опять-таки, по принципу разделяй, но властью, но обновленческая церковь очень долгое время существовала, и те священники, которые отказывались вступать в обновленческую церковь, в общем, практически все закончили свою жизнь в концлагерях и погибли, короче говоря. И поэтому есть, всегда были люди, которые очень хотели не служить Богу, а, конечно же, прежде всего, мамоне, деньгам. И у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире, мы слушаем вас. Алло.
А, здравствуйте.
Да, привет. Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Татьяна, здравствуйте.
Да, спасибо вам за тему. Но вы знаете, вот у меня, как у обычного человека, который, вот у меня есть вопросы.
Да.
Во-первых, ну, вы сейчас понимаете только вопросы про Русскую Православную Церковь. Как будто больше верующих вообще других не существует и не существовало. Это первый вот у меня, как, ну, претензии, что ли, как хотите назовите, или вопрос. А следующий, вот то, что вы сейчас совсем недавно говорили, я вот сейчас вот не слушаю, отошла от
приемника.
Планшетника. Да, я хотела сказать, вот вы сейчас говорили, что патриарх Тихон писал вот эти послания. Угу. Да, слава Богу за эти послания.
Да.
Но смотрите, я что хочу сказать. Мы с вами уже разговаривали, я, может быть, в продолжении этого говорю. Как бы, я бы так сказала, ну, запоздалое, что ли, послание. Значит, церковь не сделала то, что она должна была делать.
Угу.
И вот на примере даже не нашей вот церкви, РПЦ, а я вообще люблю любую конфессию беру.
Угу.
Когда мы не христоцентричные церковь, тогда происходят какие-то вот такие вещи. На примере Германии. Вот у солдат немецких на пряжках было написано «С нами Бог». А что они вытворяли? Что они делали? Сколько народу погубили? Как они Гитлера подняли с Библиями в руках? То есть, смотрите, получается, какая-то неживая церковь,
угу,
неистинная. Веры, что ли, нету? И силы у нее нету, получается.
Я понял вас,
Татьяна. Вот
да.
Об этом я вот думаю сейчас, размышляю.
Хорошо.
И сейчас нам также нужно думать об этом. Вот у меня есть приятельница, она мне говорит, она православная, а я в евангельской
угу
церковь хожу. Она мне говорит, вот у нас сейчас праздник в церкви жен мироносец. Ну что мы сейчас это делаем все? Причем тут жены мироносицы? Если церковь, мы должны думать, молиться, проповедовать именно Евангелие, чтобы люди менялись, чтобы они именно, мы свет должны показывать, и люди должны меняться и показывать Христа. А здесь вот какие-то все, то дни рождения Матроны, то еще что-то,
угу,
это
угу
вообще не имеет отношения к спасению. Вот я об этом говорю.
Я понял.
Разве
вас...
это вообще созидает церковь Христову?
Угу. Угу. Я понял.
Это сейчас происходит, в наше время. Я вот от всего сердца желаю и РПЦ, и другим, и евангельским христианам, и баптистам, и лютеранам, всем проповедовать Христа.
Угу. Я понял.
И, знаете, чтобы жизнь менялась, чтобы менялись люди. А так, ну что, пустота какая-то. Спасибо.
Спасибо вам. Ну, то, что касается, так, то, что касается, соответственно, жен-мироносец, и о том, что это не имеет никакого отношения к спасению, вы не правы. Потому что, опять-таки, пример жен-мироносец, которые не испугались, которые не спрятались, которые пошли и проповедовали воскресшего Иисуса Христа, это как раз, опять-таки, один из тех евангельских примеров для нас, как нужно жить. И тем более, что еще одна вещь. Как церковь не вспоминает 8 марта, но день жен мироносец – это именно подвиг, именно христианский подвиг, именно женщин. И поэтому, когда церковь вспоминает этот евангельский пример, то, соответственно, этот пример не только имеет отношение, прямое отношение к нашему спасению, но еще и ко всему имеет и действительно реальное педагогическое евангельское значение. Это раз. Во-вторых, что касается Матроны или Ксении Петербургской, или, ну, и так далее, что называется, я буду сейчас не буду всех перечислять, если люди жили по Евангелию и своим жизненным примером показали, как можно реально жить по Евангелию, то этих людей мы почитаем и уважаем. Поэтому я не, опять-таки, и имею в виду как раз то, что и эти примеры тоже для нас весьма помогают в деле спасения. Что касается преследования, кроме Русской Православной Церкви, и почему я говорю именно о Русской Православной Церкви, потому что если, ну, может быть, вы не слышали начало, но именно Русская Православная Церковь обвиняется в сращивании церкви и государства. И именно об этом я говорю. Хотя, конечно же, мы можем вспомнить не просто ужасающие примеры, а потрясающие своей жестокостью и циничностью все, что касалось и евангельских христиан, и баптистов, и целого ряда конфессий, которые были уничтожены в Советском Союзе, и причем более того, они были также гонимы в течение всего этого времени. И тут я никоим образом не умаляю, что называется, значение в истории христианства эти примеры. Но еще раз повторюсь, что я просто говорю сейчас как раз на примере нашем, именно о том, что потому что именно Русскую православную церковь обвиняют в сращивании государства и церкви и государства. Вот про что речь идет. Кроме того, по поводу немцев, по поводу пряжек и по поводу вот того, что вы сказали, когда с Библией поддерживали Гитлера. Гитлер не был не только неверующим человеком, он считал, что новому государству нужна новая религия. И именно он считал, что нужно вот эти знаменитые поиски Шамбалы там, и все эти эзотерические поиски, это все вот в кавычках благодаря Адольфу Шигельбругеру, Груберу, Гитлеру, короче говоря. Вот это все, это да. Потом, опять-таки, есть, то есть тут не надо даже быть пророком в каком-то смысле, когда мы можем думать о том, что мы христиане, а на самом деле служить дьяволу. Мы будем думать о том, что мы живем правильно, на самом деле мы служим не Христу, а мамоне. И поэтому чем больше вот такой... В этом случае атрибутика, вот в том числе, конечно, Бог с нами, а на деньгах, что написано, значит, то же самое, на долларах, и мы верим в Бога, то есть Бог верит в нас. То есть, опять-таки, этот инструмент, вот этой вот символики этой, он может помочь человеку просто пропагандировать свою жизненную позицию, но мы же знаем, опять-таки, по делам их узнаете, имеется в виду, что мы людей-то узнаем не по словам, а по делам, правильно? А если дерево мертвое, то уже и секира лежит у корней его, правильно? То есть тут ничего сделать-то уже, наверное, нельзя, кроме если сам человек не придет к Господу, если он не покается, если он не в нем не откроется вот эта вот детская душа. Если этого не произойдет, тогда, в общем, все бессмысленно. А то, что на пряжках написано, ну и написано. И опять-таки дело не в пряжке, а в том, что опять-таки делали люди. А то, что, опять-таки, мы с вами на эту тему говорили и в прошлой передаче. Если мы вспомним, опять-таки, Евангелие и вспомним вход Господень в Иерусалим, то те же люди, которые кричали «Осанна вышний к Богу», эти же люди потом его и распяли. То есть это мы с вами, это все в нас, внутри нас происходит. И у нас всегда есть этот выбор. И, конечно же, еще раз говорю, что вот пример людей, которые служили Господу, то есть они стали подобными Господу, то есть преподобными. То есть вот эти люди, они, конечно, само собой для нас духовное богатство и ценность, потому что мы, опять-таки, не молимся там Матроне Московской, или мы не молимся там Ксении Петербургской, мы обращаемся к Господу, а примеры их жизни нам помогают просто выстраивать свою жизнь через Евангелие. Единственный способ, который может позволить нам каким-то образом соотнести правильность своих поступков, это в Евангелии. Но опять-таки, ведь Евангелие можно читать ведь по-разному. Можно по-разному увидеть происходящее в Евангелии события их, потому что вот я читаю много всяких блогов и там Одна девушка написала в размышлении о том, что ей, для нее Христос – это пример отличного менеджмента. Потому что вот так человек, так, как он вел себя, вот так должен вести себя руководитель среднего звена, там, например, она пишет. Ну, понимаете, если для нее пример Христос, как нужно делами управлять, ну, наверное, также люди думали о том, что Христос придет и все устроит. Она видит в примере Христа, в его подвиге спасения нас, она видит только один из каких-то моментов, который ей помогает быть грамотным управленцем. И поэтому даже чтение Евангелия, вот в русской православной традиции, прежде чем читать Евангелие, нужно обязательно просить Господа о том, чтобы Он открыл, дал силы и разумение читать Евангелие. То есть даже просто приступить к чтению Евангелия нужно с молитвой, потому что можно так, что называется, зачитаться, что увидеть какие-то совершенно, ну, так, другие вещи, не спасительные, понимаете? Вот какая штука. Если вы считаете, что это не так, ну, давайте спорить на эту тему. Но, опять-таки, так, сколько у нас времени? 45 минут уже. То есть у нас остается буквально 3 минуты до окончания нашей передачи. Что, опять-таки, хочу закончить тем, что церковь и государство, слава Богу, что они разделены. Отделены одна от другого, потому что иначе мы придем к тому, от чего долгое время уходила церковь, от тех функций, которые так или иначе были навязаны Русской Православной Церкви, в том числе, например, там, скажем, таинство венчания превратили в такой, как это называется место, где брак заключается? ЗАГС, да? То есть вот превратили, отняли функции ЗАГСа, ну и хорошо. И это замечательно. Вот другой разговор, что долгое время церковь была не свободной, а и церковью занималось министерство по православному исповеданию, вот, и делал это все, возглавлял это все обер-прокурор, зачастую просто неверующий человек или верующий далеко не в Христа. Поэтому тут в течение многих сотен, то есть не многих, а просто сотен лет у нас была действительно реальная проблема. И поэтому то есть здесь тоже надо на эту тему размышлять. Ладно, я заканчиваю, потому что все уже, надо попрощаться с вами, дорогие. До следующей среды. В следующую среду у нас будет очень интересный священник в гостях, и мы будем говорить о том, что такое миссия, наша миссия, как служить Богу в быту, что называется. Вот об этом поговорим в следующую среду. Пока-пока.